Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог в канун Хэллоуина. Образ сумасшедшего в русской литературе. Выборы 2006-го. Негативная кампания в политической культуре США. Песня недели. Книжное обозрение. Всеобщая история азарта. На экране фильм Келли Рейхарта «Былая радость». Музыкальные картинки. Живопись Хоппера Уитни. Нынешним вечером, то есть в ночь накануне Дня Всех Святых, Америка, как обычно, погружается в безумие Хэллоуина. На моих глазах за треть века, который я провел в Америке, этот веселый праздник чертовщины превратился из детского карнавала в универсальный фестиваль альтернативной реальности. Наверное, именно поэтому Хэллоуин с такой легкостью перешагнул границы своего традиционного кельтского и англосаксонского ареала и завоевал другие народы и страны, включая теперь и Россию. В сущности, Хэллоуин – это праздник исключения. Единственный день в году, когда мы отдаем должное ночной стороне жизни. Смеясь и играя, Хэллоуин маскирует страх перед потусторонними тайнами, который всех нас делает пугливыми детьми, вглядывающимися в тень под кроватью. На этот раз канун Хэллоуина я провел в Филадельфии. После выступления в Пенсильванском университете мы с моим хозяином, известным филологом, профессором Ильей Винницким, отправились гулять по дьявольски украшенному городу, где, как мне рассказал Илья, великий специалист по некротическим явлениям, начинала свою карьеру сама Блаватская. Однако, когда мы добрались до старинного кладбища, разговор свернул на другую, но тоже хэллоуиновскую тему. Дело в том, что Винницкий с коллегами готовит к выходу книгу, посвященную сумасшедшим в русской литературе. Как известно, со времен немецких романтиков, сильно повлиявших на своих русских коллег, душевные болезни вели к иной, альтернативной реальности и служили особым способом познания. В сущности, безумие было гносеологической отмычкой к той самой ночной стороне действительности, которой мы отдаем дань в праздник Хэллоуина. Я подумал, что наш разговор будет интересен слушателям американского часа и включил магнитофон. Илья, вы известны в филологической среде как специалист по духам и прочей эзотерике в русской литературе. Как вы перебрались от спиритизма к сумасшествию? Они что, располагаются по соседству?
Ну еще бы. На самом деле я специалист по душе. Вот меня интересует все, что с душой происходит, и все, что с ней может произойти тоже. Поэтому переход от спиритической, спиритуалистической темы к теме сумасшествия достаточно, мне кажется, логичен. Особенно если учесть, что первая тема, которой я занимался, была тема меланхолии.
Расскажите немножко о составе книги.
Эта книга – это сборник статей, которые мы составили с профессором Анджелой Бринтлергер из Огайского университета по материалам нашей конференции. Конференция, состоявшаяся в этом университете, и эта конференция собрала очень интересных и очень разных людей, представляющих совершенно разные подходы и дисциплины.
Тогда давайте немного поговорим о русском сумасшествии. Не дай мне Бог сойти с ума у Пушкина. Почему?
Потому что страшно. Потому что один из главных пушкинских страхов и одна из самых интересных для него тем. Всегда интересно пройти как бы по грани, заглянув, но не переступив.
И тем не менее, средневековый подход к душевным болезням выделял так называемую правду дурака. Сумасшествия боялись, но сумасшествие и ценили как особое состояние духа. Высшая истина доступна только сумасшедшему, юродивому. Что с этой правдой дурака стало в русской классике?
О, господи, ну на самом деле любой автор из авторов классических в той или иной степени интересовался этой темой и занимался этим вопросом. Из наиболее ярких примеров, прежде всего, это Толстой, Достоевский, из самых хрестоматийных авторов. Но и даже такие рационально мыслящие авторы, как Чехов, были явно не чужды этой темы. И это замечательные попытки заглянуть туда, куда никто еще не заглядывал, чтобы увидеть то, что никто еще не видел. В принципе, когда я закрывал конференцию о сумасшествии, сумасшедшего русской культуры, как-то сказал, что когда едет крыша, открывается небо. Так что, мне кажется, это принцип, который работает в любом случае.
сумасшедшим романтической и реалистической традиции. Как эволюционировала эта тема в русской культуре?
Ну, наиболее, наверное, интересный пример здесь Гоголь, который как бы переходит от романтической к той модели, которую условно можно назвать реалистической, где одновременно дается мотивация, и, возможно, мотивация естественная и мистическая. Ну, те же самые записки сумасшедшего, которые можно прочитывать, и как Норм Гоголь смеется над безумцем, и как текст, в котором показаны невероятные страдания человека, и как попытка заглянуть, опять же, туда, куда никто не заглядывает, и увидеть такой трагический мир, который не оставляет ни одного человека, ни одного читателя спокойным.
Чем наши литературные сумасшедшие отличаются от западных сумасшедших?
Не знаю, когда я читал курс о сумасшедших и сумасшествии в русской культуре, один из студентов написал достаточно забавную вещь, как ему нравится, что в России так гуманно относятся к сумасшедшим, что вряд ли соответствует реальности, но, как мне кажется, очень хорошо отношение литературы к безумию. Сочувственное, с огромным интересом и с неким, как я уже сказал, таким специфическим любопытством, с доверием тому, что сумасшедший – это не тот, кто просто болен, а тот, кто избран, и тот, кто может понять то, что нормальный человек понять не может.
А кто ваш любимый сумасшедший в русской литературе?
Да я всех их люблю. Но если говорить о сумасшедшем как некой роли, а не как медицинском диагнозе, то, наверное, это Велимир Хлебников с его безумно гениальными идеями. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
До выборов в Конгресс, которые вылились в общенародный референдум по стратегии Буша, осталось всего неделя. В последние дни предвыборная борьба достигла истерического накала. Сейчас, когда все аргументы уже испробованы и исчерпаны, в ход пошла тяжелая артиллерия. Избирателей бомбардирует телевизионная реклама, чаще всего негативного свойства. Кандидаты каждой партии могут узнать о себе много нового и очень неприятного. Понятно, что хамские приемы негативной кампании бесят многих. Так недавно в «Нью-Йорк Таймс» появилась гневная статья Кевина Суини, который призвал кандидата воздержаться от нападок на конкурентов, ограничившись изложением своей программы. Звучит хорошо, но вряд ли этот призыв услышат. Джон Керри, например, прямо сказал, если он вновь вяжется в борьбу за место в Белом доме, то церемониться не будет, на войне как на войне. Что ж, демократия, как ее сверстница Олимпийские игры, питается нарядным мифом о джентльменском состязании. Но в реальности и на заре своей истории, и в наши дни политика всегда была грубым делом, замешанным на слезах, крови и поте. Это мучительно трудное ремесло, и демократия не делает его проще. О традициях негативной кампании в политической культуре Америки рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В эпоху, когда не было ни радио, ни телевидения, роль предвыборных клипов играли песни, написанные специально по случаю избирательной кампании. В 1789 году Джордж Вашингтон никакой кампании не вел, спокойно дожидаясь в своем поместье известия об избрании. Но предвыборная песня была написана. За отсутствием реальных конкурентов она носила сугубо позитивный характер. Пелась в ней примерно так. Пробил час, выступаем в поход, Вашингтон нас ведет, он знает, парни, верный путь, с него нельзя свернуть, за него мы в огонь и в воду, в мороз и зной, ночью и днем, под его командой идем, чтобы обрести свободу. Вот этот куплет в исполнении певца Оскара Бренда. He that leads the way. Восьмой президент США, демократ Мартин Ван Бюрен, вошел в аналы в том числе и как создатель избирательной кампании нового типа, когда избирателя прежде всего развлекают и угощают. Он был менеджером кампании своего однопартийца и предшественника Эндрю Джексона и в том же стиле провел две собственные кампании 1836 и 1840 года. Первую выиграл, а вторую проиграл, не в последнюю очередь потому, что его конкурент взял на вооружение те же приемы предвыборной борьбы. Оба раза соперником Ван Бюрена был кандидат партии Вигов, герой войны с индейцами, генерал Уильям Гаррисон. Его сторонники изображали генерала неотесанным, неприхотливым в еде и равнодушным к комфорту человеком, выходцем из простого люда, который предпочитает дворцам бревенчатую избу, а шампанскому – яблочный сидр, и противопоставляли его бонвивану и щеголю Ван Бюрену. На самом деле это была маска. Гаррисон происходил из семьи плантаторов с богатой родословной и получил классическое образование. Поскольку имя генерала знали в Америке даже малые дети, организаторы кампании Ван Бюрена решили сочинить предвыборную песню на мотив «Колыбельной». В прозаическом переводе первый куплет звучит так. «Баю-бай, твой папа Вик, перед тем, как прийти домой, он напьется крепкого сидра и будет ковылять, покуда не свалится». Поет Оскар Брент.
«Rock-a-bye, baby, daddy's a wig. When he comes home, hard cider he'll swig».
Что же такое негативная кампания? Говорит журналист Дэвид Марк, написавший книгу на эту тему, название которой можно приблизительно перевести как «Не боясь испачкаться». Определения негативной кампании на самом деле не существует. Нет кандидата, который признал бы, что он ведет негативную кампанию. Я определяю негативную кампанию как акцент на проблемах соперника, будь то его частная жизнь или его политическая карьера, которые будут выгодно оттенять ваши собственные положительные качества. Самым первым в истории американских выборов негативным предвыборным видеоклипом считается клип, созданный по заказу избирательного комитета демократа Линдона Джонсона, который в 1964 году вел борьбу с кандидатом республиканцев Барри Голдуотером. Дэвид Марк. Это была кампания, в которой впервые широко использовалось телевидение для создания негативного образа соперника. И я считаю, что она положила начало этой тенденции на 40 с лишним лет вперед. Голдуотер имел репутацию ястреба, и демократы пугали избирателей ядерной войной, которую, дескать, он развяжет, если придет к власти. На экране маленькая девочка обрывает лепестки ромашки и считает 1, 2, 3. На цифре 9 лепестки кончаются, и грубый мужской голос начинает обратный отсчет. На слове 0 перед зрителем вырастает гриб ядерного взрыва. Линдон Джонсон говорит за кадром. Таков выбор, стоящий перед нами. Создать мир, в котором смогут жить все божьи дети, или кануть во мрак. Мы должны или возлюбить друг друга, или умереть. Заканчивает диктор. 3 ноября голосуйте за президента Джонсона. Ставки слишком высоки, чтобы оставаться дома.
Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.
Дэвид Марк обращает внимание на еще одну особенность компании Джонсона. Автором клипа «Ромашка» был не политтехнолог, а специалист по коммерческой рекламе. Создателем этого сюжета был человек по имени Тони Шварц, признанный мастер рекламы из Нью-Йорка, который специализировался на телевизионной коммерческой рекламе. Избирательный комитет Джонсона нанял его в 1964 году. Это был один из первых примеров участия такого профессионала в политическом выборах. Дэвид Марк видит в негативной кампании свою светлую сторону. Я считаю, что в ходе негативной кампании избиратель получает много такой информации, о которой при других условиях он может ничего не узнать. Никакой кандидат не расскажет сам о своих недостатках и проблемах. Заполнить эти пробелы может только его соперник. В результате мы имеем более полный и более близкий к реальности портрет кандидата, передающий и его отрицательные черты, о которых избиратели, возможно, должны знать, когда они идут голосовать. Обратимся к примерам кампании этого года. Одна из самых упорных схваток за место в Сенате идет в штате Мэриленд. Демократы выставили конгрессмена Бенджамина Кардина, республиканцы Майкла Стила, который занимает сейчас пост вице-губернатора. Майкл Стил – афроамериканец, выходец из самых низов общества. Он рос без отца, его мать была прачкой. Благодаря отличным способностям он получил стипендию на учебу в университете и готовился стать священником, но потом увлекся политикой. Пытаясь скомпрометировать Стила, его конкуренты раздобыли его кредитную историю, причем сделали это в нарушение закона, в чем им пришлось потом сознаваться. Майкл Стил обратил на себя внимание всей страны своими неординарными клипами. В одном из них он сравнил своих конкурентов со стаей злобных псов. Вы же знаете, что нам предстоит. Грязная кампания, устроенная этой вашингтонской сворой. Нам об этом думать не досуг. Я считаю, вы достойны прямого разговора о наших различиях. Политтехнологи Бена Кардена тотчас ухватились за это сравнение. Вы видите, сказали они избирателям, Майкл Стил не любит животных. В глазах американцев это действительно огромный недостаток. Не было еще кандидата на выборный пост, который не ласкал бы на экране кошечек и собачек, утепляя тем самым свой образ бескомпромиссного борца за народное счастье. Майкл Стил принял вызов. В своем следующем клипе он появился с собакой на руках. Как определили специалисты, это был бостонский терьер. Это опять я, Майкл Стил. Скоро ваш телевизор затопит негативная кампания вашингтонской шайки. Грубые картинки и зловещая музыка будут сопровождать сообщение о том, что Стил ненавидит щенят и еще того похуже. Для протокола, я люблю щенят. Одновременно газеты опубликовали фотографию счастливого семейства Стилов, включая собаку, сибирскую лайку. Бен Кардин подумал и ответил своим клипом. Это хорошо, что Майкл Стил любит щенят. Но он избирается в Сенат Соединенных Штатов, и нам важно знать, какую позицию он занимает по тем или иным вопросам. Майкл Стил с давних пор сторонник Джорджа Буша. Он поддерживает войну в Ираке. Он одобряет президентское вето на исследование стволовых клеток. Он против права женщины на прерывание беременности. Майкл Стил, он любит собачек, но обожает Джорджа Буша. Это был точный ход, потому что Майкл Стил старается не упоминать, что он избирается от республиканской партии. Что думает об этом поединке клипов Дэвид Марк? Я думаю, что обе команды сработали очень эффективно, и это говорит о значении негативной кампании. Клипы Стила дают представление о личности кандидата, но мало что сообщают о конкретных пунктах его программы. В ответном клипе оппонента мы видим гораздо больше деталей. Прекрасно, что кандидат любит животных, казалось бы, что против этого можно возразить? Но оппонент находит что, и делает это очень хорошо. Но не получится ли так, что кандидаты переусердствуют в своем взаимном негативизме, и в итоге избиратели просто отвернутся от них и не придут голосовать? Дэвид Марк. Опыт не подтверждает такую точку зрения. Можно указать на целый ряд избирательных кампаний, в которых соперничество было очень острым и велось грубыми и грязными средствами. И явка оказалась низкой. Но можно найти не меньше примеров того, как гнев избирателей выливался в высокую активность. Я не видел научных исследований на эту тему. Мой личный взгляд состоит в том, что разозлить избирателя очень даже неплохо, потому что именно сильные эмоции приводят людей к урнам для голосования.
Gets people out to the polls. I wanna grow up to be a politician and take over this beautiful land. I wanna grow up to be a politician and be the old US of A's number one man. I'll always be tough, but I'll never be scary.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Страшное и странное – близнецы братьев Хэллоуин. И часто в их компанию втискивается смешное. Может быть, поэтому новый и 12-й альбом музыканта-комедианта Weird Al Yankovic'а под названием «Прямо из Линвуда» вышел именно вокруг этого праздника. Янковичу очень подходит слово «weird» – «странный», и не только потому, что он выбрал его как приставку к своему имени. Weird Al Yankovic, которому на прошлой неделе исполнилось 47 лет, вот уже более 20 из них занимается благодарным делом, а именно пародированием музыкальной поп-культуры. И делает это он довольно успешно. У него за поясом около 150 пародий, некоторые из которых стали популярнее, и многие из которых оказались намного живучее оригиналов. Он продал больше альбомов в разделе комедии, чем кто-либо другой. У него аж 3 Грэмми. Начав играть на аккордеоне в возрасте 7 лет, Янковик уже к 10 наяривал на нем песни его тогда любимого Элтона Джона. Еще будучи в школе, он послал кассету с записью своей первой шуточной песни на знаменитую комедийную радиопередачу «Доктора Демента». Доктор пустил ее в эфир, и с тех пор карьера Янковича была определена. И вот новое и странное достижение. Его новый альбом впервые попал в десятку самых продаваемых в стране. Юмор Янковича – сатира всех мастей. От точного и удачного до просто глупого. но и в том, и в другом он мастер. Как, например, вот в этой пародии с нового альбома, где он, с одной стороны, довольно точно подшучивает над всеми благотворительными песнями в пользу чего-либо, а с другой издевается над концертными звукозаписями и их ужасом перед распространением музыки без их контроля в век интернета. Итак, вечный шестиклассник Weird Al Yankovic. Не смей скачивать эту песню. Don't download this song.
Once in a while, maybe you will feel the urge to break international copyright law by downloading MP3s from file sharing sites like Morpheus or Grokster or LimeWire or Kazaa. But deep in your heart, you know the guilt would drive you mad, and the shame would leave a permanent scar. 'Cause you start out stealing songs, then you're robbing liquor stores and selling crack and running over school kids with your car. So don't download this song. The record store's where you belong. You like the evil, hard-bitten criminal scum you are. So don't download this song. Don't go pirating music all day long. Go and buy the CD.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение. Всеобщая история азарта. На экране фильм Келли Рейхарта «Былая радость». Музыкальные картинки. Живопись Хоппера Уитни.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дело об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова вновь возвращено в Генпрокуратуру для нового расследования. Отложено рассмотрение жалобы на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. О судьбе журналиста в России говорим с Еленой Масюк. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число отравлений суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Псковской и Саратовской областях только за минувшие сутки скончались еще несколько человек. В целом по стране погибли уже свыше 100 человек. Более 1500 пострадали. В Горно-Алтайске прошел массовый митинг протеста против объединения Республики Алтай с Алтайским краем. Мосгорсуд отклонил кассацию адвокатов Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Защита бывших руководителей ЮКОСа пыталась оспорить решение суда низшей инстанции, который удовлетворил иск УФСИН о защите чести и достоинства. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин, отбывающий наказание в исправительной колонии, госпитализирован после 10 дней голодовки. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Китай объявил, что многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Руководство Грузии назвало это сообщение дезинформацией. Лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову не разрешили прочесть лекции студентам Ярославского и Костромского государственных университетов. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима. 2 офицера и рядовой должны будут еще и выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей компенсации. Сотрудники ФСБ допросили журналиста газеты «Алтайская правда» Сергея Теплякова, который опубликовал в интернете интервью с Борисом Березовским. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение, всеобщая история азарта. На экране фильм Келли Рейхарта «Былая радость». Музыкальные картинки, живопись Хоппера, Уитни. Книга Дэвида Шварца об истории азартных игр вышла как раз в тот момент, когда американские власти запретили электронную версию казино, разоряющую самых незадачливых игроков в интернете. Это значит, что азарт в Америке по-прежнему живет только в резервациях порока, вроде Лас-Вегаса, или уже в настоящих резервациях, где индейцам разрешается держать казино. Нечто подобное, видимо, может произойти и в России, где рассматривается проект выделенных зон для игорного бизнеса. Говорят, что одной такой зоны может оказаться Дальний Восток. Наверное, ограниченная война с игрой лучше практики тотальных запретов, ибо неистребимая никакими законами жажда азарта сопровождала человека на всем протяжении нашей истории. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга Дэвида Шварца, как говорится, обречена на удачу. Ее предмет – история азартных игр, а ее автор – директор исследовательского центра по изучению этих игр. Читатель узнает, что самые первые игральные кости, обнаруженные археологами, относятся к 1300 году до Рождества Христова. Сделаны они из овечьих лодыжек, выглядят так же, как нынешние, и точки на них объясняются тем, что цифры еще не были изобретены. Уильям Граймс, рецензент книги, справедливо отмечает несколько величественную манеру автора книги, особенно когда речь идет об истории и философии игр. Он пишет.
Шварц подходит к игре серьезно. Он начинает даже не сначала, а до начала, с игроков, описанных в древних религиозных текстах. В те времена и боги играли, причем играли с яростным азартом. Например, египетский бог игры Тот побил луну на игральной доске, и его выигрышем были 5 лишних дней в календаре, за которые была создана человеческая раса.
Игры не иначе, как наследие древних богов. Мало того, что они существовали с незапамятных времен в Месопотамии, в Древнем Китае, в Древней Индии, но их там уже изучали, обдумывали и апоэтизировали. В книге Шварца приводится отрывок из индийского эпоса Ригведа.
«Игральные кости подобны кусочкам божественного угля. Будучи сами холодны, они зажигают огонь в человеческих сердцах».
Читатель книги «Бросайте кости» путешествует по всем злачным местам. От притонов Помпеи 1 века нашей эры до притонов Гонконга 21 века. Он знакомится не только со всеми азартными играми, изобретенными человечеством, но и с их эволюцией. Он узнает историю игральных карт, костей, домино, лото, шашек, шахмат, историю лотерей, лошадиных скачек, собачьих бегов и петушиных боев. Для примера – странная история бойцовских сверчков.
Бои сверчков практиковались в Древнем Китае. Обоим противникам перышком щекотали головы, пока не раздражали до такой степени, что они кидались друг на друга и дрались, подбадриваемые воплями зрителей, делавших ставки. Недавно обнаружилось, что этот, с позволения сказать, спорт не исчез. В 2004 году в Гонконге полиция раскрыла подпольное игорное заведение и конфисковала там 200 сверчков, чья цена доходила до 20 тысяч долларов за каждого.
Веками игрокам мешало незнание законов вероятности. Над ними бились великие умы, Паскаль и Галилей, например. Между прочим, именно их идеи помогли со временем создать правила, обезопасившие игорные дома, чем и объясняется беспроигрышный бизнес казино и лотерей. Правда, первым от законов вероятности выиграл Вольтер. Зная работы Паскаля, он заметил математическую ошибку в расчетах у строителей французской государственной лотереи. Используя эту ошибку, компания толковых инвесторов могла, основываясь на законах вероятности, купить определенный набор билетов с гарантией огромного выигрыша. Дэвид Шварц аккуратно документирует и свою статистику, и все свои истории, хотя иногда в них трудно поверить.
Капитан корабля проигрался в Монте-Карло до последней рубашки и потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он сказал владельцу прибрежного казино, что, вернувшись на корабль, направит на его заведение пушку и одним выстрелом снесет его с лица земли. Подумав, владелец распорядился сделать исключение из правила и вернуть капитану деньги.
Придира-рецензент пишет: «К сожалению, довольно часто сноски в книге Шварца отправляют нас к газетным статьям или к интернету, и то, и другое не самые надежные источники информации». И еще критика.
Как двухнедельный тур по 10 городам, книга «Бросайте кости» движется слишком быстро по слишком обширной территории. Лошадиные бега в Новой Зеландии вполне могли бы уступить свое место истории речных казино на Миссисипи. Или, скажем, истории легендарных карточных игроков-женщин, вроде «Покерной Алисы». Автор упоминает прогремевшую историю 2002 года, когда на скачках «Брайдерс Кэп» трем студентам почти удалась схема, которая бы принесла им 3 миллиона долларов. Но он даже не объясняет суть схемы.
Американцы, вообще говоря, не относятся к самым заядлым игрокам в азартные игры. Однако и они внесли в это дело свою лепту.
Покер восходит к периоду Ренессанса, но эта французская карточная игра, изобретенная в XVI веке, получила новый поворот в Луизиане XIX века. Игроки Нового Орлеана ввели в нее поистине американское правило. Если игроку не нравились его карты, он мог сбросить их и вытащить из колоды другие. Это новшество кажется квинтэссенцией духа Америки, где каждый может отказаться от выпавшей ему судьбы и начать все сначала, во всяком случае, в теории.
«Редкий американец, — пишет Шварц, — отказывается от надежды на счастливый случай». И верно. В 2004 году в Америке посетили казино 54 миллиона человек. В том же году личные потери от азартных игр составили 78 миллиардов долларов. Прав, как всегда, Токвиль, писавший: «Тот, кто живет в гуще колебаний и перепадов, свойственных демократии, часто становится свидетелем переменчивости случая. И в конце концов он начинает чересчур возбуждаться от ситуаций, в которых счастливый случай может сыграть свою роль». You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Печаль – всего лишь сношенная, выветрившаяся радость. Эта реплика, которую произносит герой нового фильма Келли Рейхарта, могла быть эпиграфом ко всей ленте. Фильм «Былая радость» построен на умолчании и глубокомысленных недомолвках. Более того, картина лишена эффектного и даже внятного сюжета. Тем не менее, эта тихая победа независимого кино сумела снискать внимание не только у фестивальных жюри, но и найти себе верную аудиторию в элитных кинотеатрах Нью-Йорка, чтобы зацепиться в осеннем репертуаре. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Сегодняшний герой наш – фильм, который по-английски называется «Old Joy», и я рискну перевести его на русский как «Былая радость». Автор фильма, режиссер Келли Рейнхарт, получил за картину главный приз на фестивале в Роттердаме. Это большой и серьезный фестиваль.
I was here two summers ago, totally private, no one around.
Картина достаточно необычная. Я бы даже сказал, что весьма необычная, поскольку является в своем роде шедевром недосказанности, минимализма. Сюжет ее очень прост. Два приятеля, один из которых сидит дома, у него жена на сносях, по всей видимости, получает звонок от своего друга, который предлагает ему поехать переночевать в горах, провести день в лесу. Действие происходит в штате Орегон. Два приятеля встречаются и едут. А по дороге один из них покупает немного марихуаны, он все время курит в машине, тот, который инициировал встречу. И вся дорога немногословна и сдержана. Они ищут то самое место, красивое, замечательное место у реки, о котором говорил приятель, который инициировал поездку, и не находят его ночью. Заблудились. остаются ночевать на какой-то развилке дороги, чуть ли не свалка какая-то, в надежде, что утром они найдут это место.
Slow down, you wanna go left.
Really?
Yeah.
Представьте себе, Саша, минимум разговоров, как бывает у людей, чуть ли не сказал бы, в жизни, да? Едут люди вместе в машине, немножко говорят, немножко вспоминают каких-то старых приятелей, немного обсуждают какие-то детали жизни, но за всем этим все время стоит напряжение, мы все время чего-то ожидаем. То ли драмы, то ли кто-то кому-то угрожает, куда они едут, что они там будут делать. Все время есть какое-то ощущение напряжения. Ночью на привале они играют, стреляют из пневматического пистолета. Этот пистолет тоже обыгран как угроза. Потом они нашли этого места, один из них раздражен, но тоже так не особенно раздражен, как бывает у друзей. Потом они приезжают и находят то самое место, которое действительно выглядит совершенно потрясающе. Это горы, это ручей, по всей видимости, горячий. И стоит какой-то небольшой дом, где из старого дерева, наверное, это секвой даже, выдолблены ванны. И они раздеваются и сидят в ваннах. И один приятель делает другому массаж плеч. И опять есть какое-то в этом напряжение, ощущение какой-то драмы. А вдруг он его собирается утопить? А вдруг это гомосексуальное влечение?
Это потому, что вы так долго ждете развития действия, что поневоле догадываетесь о том, что должно что-то произойти, вы приписываете сюжет того, чего нету, да?
Не без того. Хотя, по всей видимости, автор сознательно играет. Он создает такие мнимые ожидания какой-то драмы, которые на самом деле, я так прекрасно понимаю, не произойдет.
То есть это ружье, которое не стреляет.
Это ружье, которое каждый раз он выносит какое-то ружье, которое действительно не стреляет. Но, собственно говоря, картина почти так и заканчивается. Она проходит как абсолютная загадка. Мы понимаем, что что-то между этими людьми произошло. Совершенно на огромную драму невысказанности, нереализованности каких-то человеческих отношений, которые между этими двумя приятелями существуют. Но что это, мы так и не узнаем. И на этом заканчивается фильм.
Вы знаете, все опыты минимализма в кино, да и не только в кино, они всегда меня смущают трудностью достижения своей цели, потому что пустоту нужно преобразовать в нечто значащее. И далеко не всегда это получается. Иногда это остается просто полями, а не какой-то дырой в мироздании. Знаете, это мне напоминает сад камней. Все говорят о том, что это осмысленная пустота. У меня дома был сад камней, такой карманный, почти что маленький, камерный вариант. И я все время пытался его преобразовать по законам вот этого вот минимализма. И вдруг я понял, что в результате получается не сад камней, а свалка. И вот это как раз та самая опасность минимализма, когда в нем нету содержания. Как справился с этим режиссер?
Ну, не всякое содержание можно вербализировать. Это почти как, знаете, как переход буддиста из состояния просто человека, изучающего буддизм, в состояние просвещенного. Описать его невозможно. Это лежит за пределами вербальных опытов.
Именно этим хорошо кино.
Совершенно верно. Именно этим хорошо кино. Есть выстраиваемая загадка, есть ощущение напряжения струны, которая натягивается между мной и экраном. Я не могу сказать, что картина меня абсолютно удовлетворила, или я вышел сильно задумавшись. Но я не могу отказаться от этих образов, которые на меня были брошены автором. Я был погружен в это состояние. Я тоже думал о чем-то таком, что связано, по всей видимости, с моей жизнью, какой-то невысказанностью, не моих каких-то отношений, а каких-то своих друзьях, каких-то тех отношениях, которые не вербализируются. Есть загадка.
Короче говоря, это образцовый фильм независимого кино Америки.
Образцовый фильм независимого кино Америки, Саша, наверное, в новом...
Который не обречен на коммерческий успех, прямо скажем.
Вы знаете, как сказать, Саша, все эти фильмы находят свою нишевую аудиторию. Вы знаете, критики в «Нью-Йорк Таймс» очень хвалили эту картину. Когда я ходил смотреть в кинотеатр, было достаточно много людей. Это все имеет свой какой-то определенный мир, где они находят зрителя. И я считаю, что для молодого режиссера, какой является Келли Рейнхарт, и приз в Роттердаме, и прокат в Нью-Йорке, и реакция нью-йоркских критиков – это большой успех. И мы еще услышим это имя. Запомните, Келли Рейнхарт.
I'm just being crazy. I know. Don't pay any attention to me, okay? We're fine.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В одном из недавних выпусков нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» мы обещали слушателям почаще говорить об американской живописи. Сейчас нам представился такой случай, потому что музей Уитни, созданный для того, чтобы сохранять и выставлять именно и только американское искусство, торжественно отметил свое 75-летие. Бриллиантовая свадьба Уитни с Нью-Йорком – достойный повод для того, чтобы представить этот музей нашим слушателям.
На открытии в 1931 году его основательница Гертруда Вандербильт Уитни провозгласила целью музея поддержку живых художников. Созданный как бы в пику солидным академическим учреждением, Уитни покупал и выставлял искусство своего времени. Сперва это было всего 500 работ, сегодня их уже 16 тысяч. В 1966 году музей переехал в свой нынешний дом на Мэдисон-авеню, который построил для него архитектор из Баухауса Марсель Бауэр. Стараясь получше разместиться на узкой площадке, зодчий буквально поставил дом с ног на голову. Здание расширяется от крыши к фундаменту, вырастая на 2 этажа в землю.
Сначала ошарашенные авангардным видом здания критики называли музей Уитни нелепой крепостью. Потом, привыкнув и полюбив, бастионом американского искусства. Но и став классической достопримечательностью Нью-Йорка, музей Уитни не изменил своей цели. Он по-прежнему интересуется прежде всего сегодняшним днем, устраивая знаменитые биеннале для молодых американских художников самых радикальных направлений. В результате за 3/4 века музей собрал уникальную по полноте коллекцию. Кураторы Уитни внимательно и беспристрастно следовали за школами и вкусами, поэтому абсолютно все течения американского искусства, а не только абстрактный экспрессионизм, поп-арт и минимализм, представлены здесь своими самыми характерными образцами. Этой осенью, отмечая славный юбилей, кураторы выбрали лучшее из лучшего. В эклектической ретроспективе на стенах висят по соседству работы художников различных, часто враждующих групп. Только для одного мастера было сделано исключение. Чтобы его картинам не пришлось стесниться, музей Уитни отдал целый этаж классику американской живописи Эдварду Хопперу. Эдвард Хоппер больше всего ненавидел, когда его называли «мастером американского пейзажа». «Я писал себя, а не Америку», — говорил он. «Никто же не называет картины импрессионистов французскими сценками». Это не помогло. В сознании страны Хоппер стал ее портретистом. Тем более, что именно родные края и сделали его настоящим художником. Уитни сейчас выставил ранние работы Хоппера парижского периода. По-моему, они ничем не отличаются от позднего импрессионизма всех стран и народов. Это такое упражнение в подражании. Только вернувшись домой, Хоппер открыл свою тему – одиночество Америки, забытого острова в океане вечности. Сквозной метафизический сюжет художника – драма личности в безразличном пространстве. Так у Хоппера своеобразно преломилась традиция, идущая от горячо любимых им романтиков – Эмерсона и Тора. Как и они, Хоппер считал, что в новом свете человек обречен принять вызов пустоты. Интересно, что Хоппер внешне был похож на лучшего из американцев – Авраама Линкольна. Сильный мужчина непомерного роста с величественной осанкой и мужественным лицом, изрезанным каньонами морщин. В нем чувствовался аскетический дух пуритан. Лишенная всякого богемного налета студия его дома в Гринвич-Виллидж была всегда тщательно прибрана. На стенах не висело ни одной картины, только большое зеркало. К концу долгой жизни, он умер 85-летним стариком в 1967 году, Хоппер писал каждый год только по 2 картины, одну весной, другую осенью. Многие из этих поздних шедевров хранит музей Уитни. Сегодня все они стали классикой, а значит, открытками, афишами, рекламными трюками, пародиями. Но при этом никто так и не смог внятно сказать, что, собственно, Хоппер рисовал. Сюжеты его небольших картин отчетливы, просты и все-таки загадочны. Часто это городские сцены, невзрачные дома, скучные улицы, пустые комнаты с видом на соседскую стену или пожарную лестницу. Если на полотно попадал пригород, летом Хоппер жил на Тресковом мысе, то на картине встречался кусок неприветливого леса, песчаная дорога и всегда обильный безжалостный свет, который многие считали главным героем его творчества. Принято полагать, что работы Хоппера воплощают изолированность, стерильность, безнадежное отчаяние. Люди у Хоппера всегда одиноки, всегда смотрят в сторону, они безмолвны, как рыбки в аквариуме. Так, на своей самой знаменитой клаустрофобической картине «Полуночники» Хоппер изобразил закусочную в даунтауне Нью-Йорка. Мне кажется, я хорошо знаю этот угол. Там сидит усталая сгулявшая парочка. Мы видим их через окно. Но вот дверь в кафе художник им не нарисовал. Тут выхода нет. Принимая концептуальный вызов, американские критики много и хорошо писали о тайне Хоппера. Один говорил о «затишье перед бурей». Другой – об экстатической ясности предоборочного состояния. Третий – о притворной банальности зловещих будней. Четвертый, лучший знаток американской живописи Брайан О'Доерти, писал о разрыве причинно-следственной связи. В самом деле, ничто не предвещает катастрофы на этих скудных по цвету и простых по композиции холстах. Но неведомым для зрителя путем художник внушает нам мысль о неизбежности трагедии. Бродский так говорил про стихи Роберта Фроста. «Они написаны не на злобу, а на ужас дня». Хоппер тоже любил Фроста, вместе с Верленом и Гёте. Он предпочитал строгую рифмованную поэзию с лаконичным пейзажем и подспудным психологизмом. Такими были и его картины. И еще Хоппера называли последним великим реалистом. С этим можно согласиться, если вспомнить, что такой же титул носил Беккет. Во второй части наших картинок с выставки Соломон Волков предложит свои музыкальные иллюстрации к сегодняшней экспозиции.
Прошу, Соломон.
Когда я думал о том, какую музыку показать в связи с выставкой Хоппера, которую я очень люблю, я могу даже сказать, что, пожалуй, мой самый любимый американский художник.
Почему? Хоппер, видно, любителя. Его многие считают таким реалистом скучным. Я-то тоже считаю, что он замечательный художник, как я уже рассказывал. Но почему вы любите?
Мне кажется, наоборот, что это такое типичное увлечение. Я даже не представляю себе, что можно не любить Хоппера. Именно потому, что он такой, как бы, доступный художник. Но вот эта у него доступность, она чрезвычайно обманчивая. Потому что там вторые, третьи слои. И чем больше ты вглядываешься в его картину, тем более каждая из его картин тебя туда, как бы, вовлекает.
Втягивает и... внутрь.
Да, там история. Ты становишься действующим лицом. Ты двигаешься между этих персонажей, они на тебя не реагируют, ты пытаешься с ними говорить. Это всегда такие какие-то маленькие пьесы. И мне хотелось показать какую-то музыку, и я подумал вот о чем. Что я без труда мог бы подобрать на темы Хоппера отчуждение, одиночество, сексуальное напряжение и так далее, я могу без труда подобрать примеры из американской так называемой серьезной музыки. Но есть некоторое такое предубеждение, клише на самом деле, что американская поп-музыка — это такая бездуховная развлекательность, вот, которая завоевала весь мир, погребла весь мир под своими волнами, а на самом деле американская поп-музыка, так называемая развлекательная музыка, она также необъятны, в ней также много различных, как американцы любят выражаться, ниш, как в любом другом искусстве. И эта американская музыка очень-очень соответствует хопперовским эмоциям. Можно найти там и таких авторов. И я вот подобрал трех авторов, которые, как мне кажется, имеют вот такую связь с Хоппером, внутреннее такое родство. И первый здесь — это Том Уэйтс, замечательный американский рок-музыкант, певец с характерной внешностью, известный по фильму Роберта Олтмана «Шорткатс». Это можно перевести либо как короткие истории, потому что это по рассказам, либо как короткая нарезка, что будет, может быть, точнее передавать смысл. И превосходный актер, кроме всего прочего. Но когда только раздается его голос, во-первых, я слышу тоже за этим вторые и третьи планы, как я вижу в картинах Хоппера, а во-вторых, это какой-то совершенно другой образ. Это некий битник такой из 60-х годов, заросший, угрюмый, циничный.
Даже скорее 50-х годов, потому что 60-е годы мы представили себе яркие хиппи, а это все-таки еще битники, раз, они да, еще послевоенное поколение, оно еще более сдержанное.
Да, это еще... Это
черно-белое битник. Поколение.
И вот его песня «Даунтаун» — это для меня это голос отчаяния и отчуждения, совершенно соответствующий картинам Хоппера. Just another dead soldier in a powder blue night. Sugar man said, baby, everything's all right. Going down, 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 down. Going down, down, down. Другой пример — это знаменитый современный американский джазовый гитарист и композитор Билл Фрисел. Его пьеса «Strange Meeting» — «Странная встреча», которая тоже вот передает это состояние и грусти, и тоски, и оцепенения, и все что угодно, все то, что содержится...
Весь набор эмоций Хоппера.
Да, да, абсолютно. И вот под эту музыку очень, мне кажется, хорошо созерцать одну из картин Хоппера. Thank you. И, наконец, любопытный для меня пример. Я большой поклонник, как вы знаете, Каэтана Велоса, бразильского певца и композитора. И он выпустил диск с записями из американских хитов, которая стала моей одной из самых любимых пластинок. И вот для меня это образец того, как можно взять внешне абсолютно попсовую мелодию, в данном случае это «Cry Me a River» Артура Хамильтона, и сделать из этого настоящую вот такую экзистенциальную балладу, тоже, опять-таки, весьма схожую с хопперовскими полотнами. Что такое «Cry Me a River»? В данном случае это «Ну, а теперь ты поплачь». Это, вообще-то, это как бы баллада о сексуальной мести, если угодно. То есть, человека разлюбила женщина, она от него ушла, она к нему возвращается, а он ей в ответ говорит: «А теперь ты поплачь». И вот в исполнении Велоса это тоже становится одной из хопперовских картин.
Cry me a river, cry me a river. I cry the river over you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Илья Винницкий, Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву.
Жители Швеции отдают государству более половины своего заработка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.